Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Виктора Черецкого «Баскские парадоксы. Мифы, реальность и национализм». Начнем с другой темы. Разоблачая Жигулева. Судьба русского журналиста и мемуариста в документальном рассказе историка Игоря Петрова. У микрофона автор.
Для меня вся эта история началась с просмотра материалов Федерального бюро расследований, посвященных совсем другому сюжету. Дело было вот в чем. Послевоенный эмигрант, руководитель американской секции Центрального объединения послевоенных, это П было впоследствии заменено на политических эмигрантов, и активный сотрудник Американского комитета по освобождению от большевизма Владимир Жабинский, обе организации, как мы сейчас знаем, финансировались Центральным разведывательным управлением. Так вот, он весной 1956 года написал жалобу на другого проживавшего в Нью-Йорке эмигранта Анатолия Орлова, редактора журнала «Российская независимость». Владимир Жабинский, использовавший также псевдонимы Рудольф и Юрасов, об извилистой биографии которого мы тоже, возможно, когда-нибудь поговорим, обвинял Орлова в том, что журнал «Российская независимость» вовсе не такой уж независимый, как это следует из названия, а вполне себе просоветский. Этот самый журнал «Российская независимость» был небольшим, нерегулярно выходившим, за 15 лет вышло чуть больше 30 номеров, но достаточно хорошо оформленным, с иллюстрациями, с карикатурами и неплохо изданным на хорошей бумаге журналом скорее конспирологической направленности, разоблачавшим происки евреев, масонов и особенно охотно российских эмигрантских организаций, спонсировавшихся американцами. Но в этой части конспирологии, может быть, было чуть меньше, чем в других. Что ж, по заявлению Жабинского, ФБР начало расследование и довольно скоро пришло к выводу, что журнал является скорее антиамериканским или антизападным, чем просоветским. А жалоба Жабинского вызвана скорее личными обидами. Но бюрократическая машина уже закрутилась, агенты ФБР вышли на позиции, и, как обычно, они начали с изучения окружения издателей журнала Орлова, его контактов и связей. Среди сотрудников журнала они, кстати, обнаружили, например, Александра Булдевича, настоящая фамилия которого была Булдеев, он был поэтом, который печатался еще до революции, после революции служил юристом, жил в Крыму, несколько раз советской властью арестовывался, а после оккупации Крыма стал редактором поднемецкой газеты «Голос Крыма», а вот после войны уже, чтобы не быть выданным, полонизировал свою фамилию в лагерях ДП и под этой фамилией эмигрировал в США, так под ней и жил, как Александр Булдевич. Но среди десятков других следов Булдевич был только первым следом, всего они расследовали 20 или 30 различных следов. И вот среди десятков других ФБРовцы вышли на скромного сотрудника советской миссии при ООН по имени Владимир Красовский, который прибыл в США в ноябре 1956 года. В беседе с одним из информаторов ФБР этот самый Красовский хвалил российскую независимость, интересовался биографией Орлова, а также интересовался, не проявляет ли к Орлову интерес ФБР. И если проявляет, то почему? Ну, как мы уже знаем из современных справочников, впоследствии, уже в конце 70-х, Владимир Григорьевич Красовский был заместителем начальника как раз того управления КГБ, которое занималось нелегальной разведкой. Это, разумеется, не является доказательством того, по крайней мере, прямым доказательством того, что российская независимость была, как подозревали многие эмигранты, не совсем независимой. Но это был такой интересный след, который, однако, ФБР на тот момент разработать не смогло. Время шло, расследование продолжалось, длилось больше 2 лет. И вот, наконец, летом 1958 года среди контактов Орлова обнаружился некто по фамилии Гегулев. Ну так, на латинице написана фамилия, можно прочитать также Джегулев. Вот это и есть герой нашего сегодняшнего рассказа. Для того, чтобы собрать информацию о нем, агент ФБР Спилейн, однофамилец автора детективов, поехал на толстовскую ферму, где поговорил с сестрой милосердия Ксенией Радзянко, однофамилицей председателя Госдумы, бывшей в царской России. Но сначала, наверное, надо кратко объяснить, что такое толстовская ферма. Вот Иван Никитич, конечно, знает, но слушателям мы объясним. Александра Львовна Толстая, младшая дочь Льва Николаевича, после революции осталась в Советском Союзе, где пыталась вести, ну, насколько это было возможно, благотворительную деятельность. Один раз арестовывалась, один раз только потому, что имя ее все-таки защищало. Можно сравнить, к примеру, с ее коллегами, также жившими в 20-е годы в России, Татьяной Шауфус и вот как раз Ксенией Родзянко, которые арестовывались по три раза, пока в начале 30-х не были вовсе высланы из Советского Союза. Александра Львовна покинула Советский Союз сама, просто не вернувшись из заграничной поездки. В 1939 году она основала Толстовский фонд, который был призван помогать русским эмигрантам. И одним из благотворительных пожертвований для фонда стал участок площадью около 30 гектаров Валли-Коттедж в 60 километрах к северу от Нью-Йорка. И вот там уже с помощью эмигрантов в 40-х на участке появилась сельскохозяйственная ферма, курятник, свинарник, пасека. И в итоге к середине 60-х годов все эти угодья оценивались ни много ни мало в 700 тысяч долларов. То есть значительно возросли в цене. Фонд и ферма после войны играли главную роль, наверное, в эмиграции русских из Европы в США вообще. Фонд организовывал приглашения и предоставлял легальные гарантии. А многие эмигранты, у которых в США, понятным образом, не было своего угла, находили как раз первое временное пристанище на ферме. Вспоминалось, что в день прибывало порой до 30 человек, и о них заботилась как раз все то же самое Ксения Родзянко. А всего на ферме останавливалось за все это время около 6,5 тысячи человек из 20 тысяч, которые Толстовский фонд перевез за океан. Затем, уже в конце 50-х, на ферме был создан дом престарелых, так как, понятно, эмигранты старели, и вот в этом самом доме престарелых и жил заинтересовавший Федеральное бюро расследований господин Гегулев или Джегулев. Сначала я подумал, честно говоря, что Гегулев – это искаженная фамилия Гоголев. Действительно, в городе Борисове в 1943 году и в 1942 был такой редактор под немецкой газеты Н. Гоголев. Но о его послевоенных публикациях мне ничего не было известно, и зато я вспомнил весьма продуктивного послевоенного журналиста, которого звали Николай Жигулев. И вот эта догадка оказалась верна. Итак, в июне 1958 года Ксения Родзянко рассказала агенту Спилейну, что Жигулев на самом деле это псевдоним, а настоящая фамилия журналиста, который сотрудничает с антисоветскими газетами в США, это цитата, Малийчук. Малийчук, по данным госпожи Родзянко, родился 16 декабря 1890 года в Воронеже и прибыл в США из Европы в июле 49 года на корабле «Генерал Тейлор». Он жил в Бруклине, но после смерти жены летом 57 года сильно заболел, впал в депрессию, потерял работоспособность и вот в октябре 57 переехал на ферму, живет на пособие, получаемое от американского государства. Запрос агента Спилейна в Нью-Йоркское кредитное бюро, впрочем, не обнаружил никаких данных ни на Малийчука, ни на Жегулева. Но агент Спилейн не сдался и расспросил другую сотрудницу фермы, ее звали Марта Кнутсон, она была родом из Швеции, но когда-то в давние-давние годы приехала еще в Ясную Поляну, там познакомилась с Александрой Львовной Толстой и с тех пор как раз сопровождала ее, и вот в частности она была на тот момент управляющей этой самой толстовской фермы. Госпожа Кнутсон сообщила, что да, господин Жигалев серьезно болен, страдает желудком и изъявила желание быть переводчицей в разговоре агентов ФБР с ним, так как английским языком господин Жигулев, к сожалению, не владел. В разговоре с агентом Жигулев пожаловался, что да, болен, страдает, помимо всего прочего, провалами в памяти. С господином Орловым, то есть редактором «Российской независимости», он встретился когда-то в Нью-Йорке и последний нанял его печатать и редактировать четвертый и пятый выпуски вот этого самого журнала. Кроме того, он написал для журнала один фельетон о словарях русского языка, который назывался «Черпак дегтю». По мнению Жигулева, Орлов не производит впечатления образованного человека, владеющего пером. Вероятно, большинство статей в журнале либо перепечатки, либо написаны кем-то еще. Но других авторов Жигулев не знает, да и вообще ничего не знает об Орлове, хотя на него и работал. Может только сказать, что большинство статей в журнале производит впечатления антисемитских и антизападных. Вот с этим агент Спилейн и покинул Толстовскую ферму. Ну, я решил для начала посмотреть, что написано о Жигулеве в известных справочниках по эмигрантской литературе. Нашел его в справочнике «Русская печать в Азиатско-Тихоокеанском регионе», каталог собрания библиотеки имени Гамильтона Гавайского университета. Вышло в 16 году на русском языке. И вот там написано «Жигулев Николай. Годы жизни 1880-1970. Жил в США». Конец цитаты. Те же даты жизни, кстати, непонятно, откуда они вообще взялись. Скажу сразу, они неверные. Фигурируют в каталоге Баварской государственной библиотеки. Ну, потерпев неудачу со справочниками, я решил, что по собранным все-таки агентам Спилейным данным нам не составит труда идентифицировать журналиста Жигулева, ведь фамилия нам известна, и в архиве Бодорользина сохранились карточки ДП и пассажирские списки на уезжавших в Америку. Но достаточно быстро и тут меня постигло разочарование. Никакого Николая Маличука в списках ДП мне найти не удалось, а корабль «Генерал Тейлор», хотя действительно несколько раз в 49-м году совершал рейсы между Европой и США, но не в июле. К счастью, в архиве Бодорользина можно искать, используя неполные данные. И, кстати, очень помогает, всем советую, исследователям. Можно искать, используя, например, лишь имя и дату рождения. И в случае, например, фамилии со сложной транскрипцией или с ошибками расшифровки, это очень-очень полезно. И тогда я стал искать родившегося в 1890 году Николая с фамилией на букву «М». Ну, и достаточно быстро нашел. И стало понятно, почему кредитное бюро не смогло дать справку агенту Спилейну, потому что он был вовсе не Маличук и не Жигулев, а Матвейчук или Матвейчук. Тут в разных документах написание было разное. И действительно, он прибыл в США с супругой в июле 49 года. Корабль, правда, назывался не «Генерал Тейлор», а «Генерал Хейнцельман». Ну, должен сказать, я сначала был весьма горд тем, что мне удалось раскусить такой непростой орешек, в чем-то даже превзойти Федеральное бюро расследований. Ха-ха-ха. Но, как обычно бывает, после таких находок потом оказалось, что разгадка псевдонима была доступна еще в полудюжине источников, в некрологах самого Матвейчука, его супруги в новом русском слове, многотомники «Незабытые могилы» и даже вот в самом злополучном журнале «Российская независимость», который в 60-м году поместил ругательную статью под названием «Мат матроса Матвейчука». Вот, кстати, зря редактору Орлову отказывают в литературном таланте. Вот смотрите, какая литерация красивая. Ну, до этой статьи мы еще дойдем.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Разоблачая Жигулева. Судьба русского журналиста и мемуариста в документальном рассказе». У микрофона автор, историк Игорь Петров.
Итак, разобравшись с псевдонимом и настоящим именем, я решил внимательнее присмотреться к творчеству господина Жигулева и должен сказать, что по плодовитости, особенно в пенсионном возрасте, равных в эмигрантской журналистике ему мало. Судите сами, самая ранняя статья, которую я нашел, помещена в 48-м году в мюнхенской газете «Обозрение», то есть автору было уже 58. Опубликовался он практически до самой смерти. Умер он в ноябре 1975 года. Мне удалось выявить более 300 публикаций, причем этот список наверняка не полный, были другие недоступные пока издания, были другие псевдонимы. После переезда в США он недолгое время публиковался в новом русском слове, затем с 1952 года активно сотрудничал с нашей страной Солоневича. Это сотрудничество продолжалось до 1956 года, и там же, в Буэнос-Айресе, в 1954 году, вышла его единственная книжка под названием «Мозаика жизни». С 54-го он публикуется в Сан-Франциско «Русской жизни», и эта газета становится, так сказать, основным источником приложения его творческой энергии на протяжении последующих 20 лет. На стыке 50-х и 60-х несколько статей появляются в «Парижской русской мысли», на стыке 60-х и 70-х много публикаций в «Нью-Йоркской России», но в 70-е, впрочем, это уже практически только перепечатки рассказов, которые раньше появлялись в других газетах. Что касается политической ориентации журналиста Жигулева, отметим для начала одну не слишком характерную для эмигрантской консервативной публицистики черту – симпатию к евреям. Одна из первых его публикаций в новом русском слове после приезда в США была посвящена проблемам евреев ДП, на тот момент остававшихся в Германии. И вот процитирую зачин: «Ни одна нация в мире не перенесла столько страданий, как еврейская. Если проследить путь этого народа до протяжения всей истории, то поистине получится сплошная Голгофа. Вечно без родины, лишенные человеческих прав, постоянно гонимые, евреи безнаказанно подвергались преследованиям, оскорблениям, насмешкам, издевательствам, физическому уничтожению. Убить еврея, унизить и искалечить преступлением не считалось. В царской России жизнь еврея ставилась ни во что. Достаточно для этого раскрыть мрачную страницу самодержавной России, когда в кровавых погромах не жалели даже детей, или омерзительнейший закон о черте оседлости. Большевистская Россия в отношении еврейской нации делала красивые жесты, но никто еще не подводил итога, сколько молодых жизней погибло в ЧК и ГПУ за сионизм, сколько погибло во время процессов Зиновьева и после троцкистов. Гитлер своим последним кровавым аккордом докончил страшное дело, начатое его предшественниками, истребив миллионы детей Израиля. Но несмотря на свой тысячелетний крестный путь, евреи сохранили свое единство. Только через солидарность, взаимопомощь, жертвенность еврейская нация не выродилась, не сошла как народ со сцены мира и, наконец, снова получила свою старую родину. Конец цитаты. Это, повторюсь, для консервативного эмигрантского журналиста крайне редкое высказывание. При этом во многих других вопросах он как раз следовал вполне традиционной консервативной линии. Ну, например, он был против расчленения России и в первую очередь активно выступал против украинских самостийников, ну, несмотря на свою украинскую фамилию. Против сотрудничества эмигрантских организаций с американскими спонсорами выступал он также. И тут он не делал отличия между молодыми власовцами из Боннера, например, или НТС. Впрочем, НТС он клеймил особенно охотно, посвятил НТСовцам несколько ругательных статей в нашей стране как раз. Как нового американца его, впрочем, также заботило падение нравов на новой родине, особенно в молодежной среде. Вот его зарисовка из Нью-Йорка 1952 года. На днях ехал в Сабвее. Путь дальний, со 145-й улицы в Бруклин. Пришлось мне дорогой встретиться с новым культурным поколением. Только на 42-й улице ввалилась в вагон целая толпа из девчат от 12 до 15 приблизительно лет. Все в синих грязных штанах, на плечах что-то балдахинное, губы от краски лиловые, щеки пунцовые, брови до ушей размалеваны, в зубах кемел. Поколение это с гамом, шумом, визгом ворвалось в вагон. Не переставая кукарекать, гагадать по-гусиному, выть по-собачьему, расселись по лавкам, определив ноги на спинке соседних лавок. А одна дитю уселась рядом со мной и уткнула ноги в стенку, ерзает, орет, толкает, дым от папиросы прямо в лицо пускает. Ну, разумеется, Жигулев в середине 50-х, следовало было ожидать, выступал в поддержку сенатора Маккарти, а перед выборами в 60-м году даже обратился с открытым письмом к своим новым согражданам. Вот цитата из этого письма. «Живя в Америке, видя абсолютное благосостояние человека, пользуясь сам всеми свободами демократии, я прихожу в ужас при мысли, что благодаря близорукости американских граждан они допустят гибель своей страны, что они лишатся того, что имеют, приобретенного упорным трудом и борьбой. Не забывайте сейчас об этом. Кеннеди – это торжество большевизма. Никсон – это слезы большевизму. Под этим аспектом и идите к избирательным урнам». Ну, и понятно, что еще через 10 лет, в конце 60-х, когда ему самому уже было под 80, а вокруг буйным цветом цвели движения за гражданские права чернокожих, демонстрации против войны во Вьетнаме и сексуальная революция, все это приобрело в голове публициста полностью эсхатологический контекст. Чтобы предотвратить неминуемый с его точки зрения конец света, он неоднократно выступал в прессе, ну, в русскоязычной прессе, с предложением о пересмотре американской конституции. Ну, хорошо, теперь мы составили некоторое впечатление о политических взглядах, ну, о поздних, по крайней мере, политических взглядах Николая Жигулева. Впрочем, я хотел бы подчеркнуть, я цитировал это все не за тем, чтобы посмеяться над старым человеком, скорее, чтобы задуматься, не в назидание или нам всем этот пример дан. Итак, взгляды известны, но мы все еще ничего не знаем о его биографии до попадания на Запад. И надо сказать, разобраться тут не очень легко. Вроде бы автор охотно писал мемуары. Вот, например, упомянутая книга «Мозаика жизни». Это полностью мемуарная книга. Но реальный биографический фундамент он так старательно затушевывает, что ухватиться практически не за что. Даже ФБР, как мы видели, нам тут не помощник. На выручку пришло три источника. Несколько глав из поздней мемуарной повести «Ушедшая», несколько мемуарных очерков, опубликованных в «Русской мысли». В обоих случаях он был несколько откровеннее, чем обычно. «Ушедший» – это уже самый закат, 69-й год, незадолго до смерти. Ну, а «Русская мысль» все же издавалась за океаном с точки зрения Жигулева. И, может быть, поэтому он позволил себе быть чуть более откровенным. Но в целом, прямо скажем, биографических наметок кот наплакал. Тем не менее, попробуем. Итак, место рождения Воронеж. Это записано в документах Толстовской фермы и совпадает с мемуарным субстратом. Цитата. «Вот он стоит на карте город Воронеж в точке у линии реки. Город в сплошной зелени, в учебных заведениях. 19 лет отдано Воронежу». Конец цитаты. Ну, как известно, Воронеж стоит на Дону, об этой реке вспоминает и Жигулев. Кстати, отметим тут на полях ошибку некролога, будто псевдоним Жигулев взят в память близких ему волжанину Жигулей. Так было написано в некрологе, то есть получается, что даже редактор газеты, с которой он 20 лет сотрудничал, «Русская жизнь», Ариадна Делианич, она была не вполне в курсе его биографии. Впечатляющая скрытность. Итак, Воронеж. Отец, Николай Филиппович, так его звали, судя по мемуарам, служил в кадетском корпусе, преподавал пение, а также был литературным критиком, сотрудничал в журналах. Дядя, Тихон Филиппович, был военным, служил, по крайней мере, в 1910 году в Кременчуге. Ну что ж, кадетский корпус в Воронеже действительно был, Михайловский Воронежский кадетский корпус. Заглянем в адресные книги Воронежа начала 20 века, ну и довольно быстро обнаруживаем... Нет там никаких Матвейчуков и даже Матвейчиков.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Разоблачая Жигулева. Судьба русского журналиста и мемуариста в документальном рассказе». У микрофона автор, историк Игорь Петров.
Сдаваться не будем, и разгадка все-таки находится достаточно быстро. Вот он, Василий Филиппович Матвеев, учитель пения, служит в кадетском корпусе, отец нашего Жигулева. А в списках 36-го пехотного Орловского полка, стоявшего в Кременчуге, находим капитана Тихона Филипповича Матвеева. Все сошлось. Итак, настоящая фамилия журналиста Жигулева вовсе не Матвейчук, а Матвеев. Так что уже второго литератора Матвеева обнаруживаем во второй эмиграции. Ну, первый, конечно, это поэт Иван Гелагин. Любопытные сведения об отце Жигулева неожиданно отыскались в книге «Неизданный Федор Сологуб». Вот письмо Сологуба своей жене Анастасии Чеботаревской из Воронежа от 1 февраля 2014 года. «Город так себе. Улицы широкие, много учащихся и военных. Зашел в редакцию «Дон». Там поговорил с редактором. Он сказал мне, что автор статей в Доне – учитель пения в здешнем кадетском корпусе Матвеев. Зашел к нему. Живет он в казенной квартире в корпусе. Квартирка поганенькая. Сам он человек 54 лет, хохол, с охладским акцентом говорит, здешний старожил, учился в Задонском духовном училище. В 82-86 годах учился в Петербурге в консерватории. Тогда печатался в юмористических журналах «Осколки», «Стрекоза», «Будильник». Потом не печатался, хотя посылал статьи Айхенвальду, Зинаиде Гиппиус. Пишет много обо всем, что прочтет. Накопилось таких дневников 42 тетради. Года 4 назад овдовел. 6 детей. Старший сын уже отдельно живет. Ну вот старший сын – это и есть наш герой. Ну и для симметрии приведем сообщение самого Матвеева о том же самом эпизоде в местной газете «Дон». Цитата. «Ф. Сологуб в Воронеже. Писатель Ф. Сологуб, читавший 1 февраля лекцию о новом искусстве в литературно-артистическом кружке, немедленно по приезде в Воронеж побывал у нас. Главной целью его визита было познакомиться с нашим, к сожалению, редким сотрудником, господином М., напечатавшим во второй половине прошлого года две статьи о Г. Григории Петрове и по поводу лекции Когана. Эти статьи настолько заинтересовали кружки петербургских литераторов, что господин Сологуб был, так сказать, уполномочен уговорить господина М. приехать в Петербург для участия в литературных диспутах на темы о современном искусстве. Узнав у нас... адрес господина М., господин Сологуб разыскал его, и беседа между столичной знаменитостью и скромным провинциальным работником затянулась на долгое время. Но вскоре началась Первая мировая война, и до Петербурга Матвеев-старший так и не доехал. Ну, о судьбе его литературных дневников, которые он вел на протяжении всей жизни, которые даже упомянуты в биографическом справочнике воронежских литераторов, они насчитывали более 50 тетрадей, нам рассказал как раз Жигулев в середине 30-х, незадолго до смерти его отца. Отец попросил его позаботиться о своем наследии, и Жигулев вывез все эти дневники, они хранились на хуторе в Полтавской области, где он жил, и погибли там во время оккупации немецкой в 1943 году. К слову, дядя Тихон Филиппович, о котором мы тоже вспоминали со слов Жигулева, умер у него буквально на руках во время известного голода на Украине в начале 30-х. Ну что ж, попробуем теперь разобраться с биографией самого Матвеева, Матвейчука, Жигулева. Итак, родился в 1890 году в Воронеже. По настоянию отца поступил в кадетский корпус, хотя душа к службе не лежала, пишет сам. Проникся революционными идеями, был арестован, в 1910 году сидел в воронежской тюрьме, приговорен к высылке. Местом высылки выбрал дядин город Кременчуг. Женился в Харькове на Елизавете Титовой, с которой впоследствии прожил 46 лет. Насколько можно понять, по профессии пошел по стопам отца, преподавал музыку. Дальше совсем смутно. В одной из статей в «Нашей стране» вспоминает, что во время оккупации Западной области войсками кайзера Вильгельма якобы партизанил в Полесье. Ну, недоброжелательный господин Орлов в «Российской независимости» утверждает, что, мол, сам Матвейчук ему рассказывал, что служил матросом на «Авроре», причем не когда-нибудь, а в судьбоносные дни залпа по Зимнему дворцу. Никаких мемуарных свидетельств самого Жигулева о матросском прошлом нет, если не считать рассказа о гражданском восстании, но он дан скорее в контексте рассказа об анархистах, которые участвовали в этом восстании, о чем мы сейчас же расскажем подробно. А в самом Кронштадте весной 21 года Жигулев быть не мог, так как, если верить его собственному рассказу, в это время сидел в харьковской тюрьме. Ну, советская власть вообще несколько раз арестовывала Жигулева, он об этом вспоминает, но что ему вменялось, понять из мемуаров совершенно невозможно, особенно если вспомнить, что его вроде бы и царская власть преследовала за революционные настроения. И вот разгадать эту тайну помогла его публикация в «Русской мысли» под названием «История одного заговора». В ней он рассказывает о знаменитом теракте, взрыве в Леонтьевском переулке 25 сентября 1919 года, помещение Московского комитета РКПБ, при котором погибло более десятка коммунистов. История очень известная, любопытствующие могут ознакомиться на выбор либо с изложением в «Красной книге ВЧК» 1920 года, либо, например, с пересказом Марка Алданова 1936 года. Но интересно, что по рассказу Жигулева видно, что у него есть сведения о так называемых анархистах подполья, которые и произвели этот взрыв, выходящие, так сказать, за рамки официальной информации. И, наконец, проговорка в мемуарном рассказе. Его харьковский арест был связан с, цитата, «Тямином Михаилом, погубившим как провокатор немало людей». И вот эта проговорка ставит все на свои места, потому что Тямин – это действительно главный герой этого сюжета в «Красной книге ВЧК». Это анархист, который весьма подробно рассказывает на допросах о своих сообщниках. Итак, все сходится. Матвеев в молодости был анархистом. Теперь становится понятным, и в каком отряде он служил во время гражданской войны, вероятно, в близком к махновцам, и что описывается в рассказе «Бабушкин гостинец» в сборнике «Мозаика жизни», как раз история бегства организаторов после вот этого самого взрыва в Леонтьевском, и связь с Харьковым понятна, и упоминание в некрологе о его непростой молодости, и ясно, кроме того, какие претензии к Матвееву имела советская власть, потому что анархистов она не любила. Ну, я, к сожалению, сам не специалист по истории анархизма, и навскидку фамилию Матвеев в публикациях об анархизме в Харькове и в публикациях об анархистах подполья вообще не нашел. За одним исключением, встреченным мной в группе Фейсбука, которая называется «История анархизма на территории бывших Российской империи и СССР». Там опубликован отрывок из сводки Одесского губотдела ГПУ Украины за вторую половину октября 1922 года, и в этой сводке упоминается некто Николай Матвеев, в скобках Игнатов, которого анархисты считали связанным с ВЧК и повинным в гибели ряда своих товарищей. Но сочетание имени и фамилии слишком уж распространенное, чтобы делать из этого какие-то далеко идущие выводы. Отметим лишь на полях, что если бы анархисты действительно подозревали его в стукачестве, ну, это бы объясняло, почему Жигулев был на Западе так осторожен и так мало рассказывал о своем прошлом. Ведь некоторым анархистам удалось вовремя покинуть Советский Союз. Например, ну, такой знаменитый Александр Шапира, известный под псевдонимом Саша Петр, кстати, отец знаменитого математика Гроттендика, он впоследствии, правда, погиб в Освенциме, но был еще такой Марк Брачный, настоящий имя Яков Клеванский, потом США Марк Клеванс. Тот и вовсе был арестован в Харькове как раз в ноябре 2020 года, а затем выслан из Советского Союза, сделал, кстати, в США карьеру успешного психиатра и дожил, как и Матвеев Жигулев, до 1975 года. И Саша Петр, и Марк Мрачный публиковали по свежим следам после своей высылки мемуары в газете «Американские известия». Можно с ними ознакомиться. Доступна она нам благодаря все той же коллекции гуверовской «Russia Abroad». Но вернемся опять к Матвееву. Итак, согласно мемуарам, освободился он из тюрьмы благодаря хлопотам жены, обратившейся никому иному, как Владимиру Антонову Овсеенко, известному большевику, который якобы знал Матвеева по кадетскому училищу. Проверяем. Антонов Овсеенко, хоть и был на 7 лет старше Матвеева, действительно учился в кадетском училище в Воронеже и мог сдать Матвеева, ну, хотя бы через его отца. В 20-е, судя по мемуарам, Матвеев жил в Харькове. Чем зарабатывал на жизнь, нам неизвестно. Летом 24-го года в «Харьковском пролетарии» напечатано два фельетона за подписью «Жигулев». Но, возможно, и это просто случайное совпадение. В 26-м году в «Харьковской адресной книге» также находим Н.В. Матвеева. К сожалению, инициалы не расшифрованы. Он живет по улице Равенства и Братства. Прежде она называлась Мироносецкая, и сейчас также называется. И отметим, что по мемуарам Матвеев венчался с женой именно в Мироносецкой церкви. Летом 31 года над ним, с его слов опять-таки, нависла угроза очередного ареста, которого он по заветам бухгалтера Берлаги избежал, отправившись в сумасшедший дом. Но, кажется, соответствующая глава «Золотого теленка» вышла уже позже этого, или, по крайней мере, параллельно. А затем он якобы переехал на хутор в Полтавскую область, где и жил до войны. Что он делал в оккупации, совершенно неизвестно, не оставил никаких воспоминаний про этот период вообще. Недоброжелатель Орлов клевещет, что якобы деятельность Жигулева при немцах, в этой деятельности в 1942-1943, цитата, «не было ничего хорошего». Ну, затем, как мы уже знаем, Матвеев уехал в Германию, то ли добровольно, как остарбайтер, то ли в процессе эвакуации. Работал там на паровозоремонтном заводе в Нюрнберге, об этом как раз воспоминания есть, в «Русской мысли» напечатаны. Там же остался в качестве ДП, ну, чтобы избежать выдачи, украинизировал свое происхождение, стал Матвейчуком, родившимся и жившим до войны в Тернополе, то есть на территории на 1 сентября 1939 года в состав Советского Союза не входивший, поэтому он не подлежал репатриации. Ну, это привычный трюк для любого знакомого с биографиями ДП. Профессия в карточке ДП – учитель музыки, музыкант. Фамилию матери переделал сначала из Попова в Попенко, затем то ли забыл, то ли решил, что так лучше, в Попович. Ну, никто это не проверял, конечно. Девичья фамилия жены стала из Титова и Титенко. Полностью украинизировался. Сотрудничал в лагерном комитете ДП, вел обширную переписку с товарищами по несчастью на разных континентах. Ну, затем, мы уже знаем, переехал в США. Затем перебрался на толстовскую ферму, куда, кстати, привез с собой телевизор и отдал его в общественное достояние. И с тех пор старики смотрели на толстовской ферме телевизор товарища Жигулева или господина. По всей видимости, при помощи Александры Львовны Толстой стал сотрудничать с парижской респектабельной «Русской мыслью». И одна из первых публикаций в «Русской мысли» – полосный пасквиль как раз на тот самый журнал «Русская независимость», который прежде он сам редактировал. И этот пасквиль, понятным образом, вызвал прилив желчи у редактора Орлова, который, в свою очередь, в «Русской независимости» поместил пасквиль, ответный под названием «Мат матроса Матвейчука». И вот в нем он цитировал предыдущие хвалебные отзывы Жигулева о «Русской независимости» и задавался вопросом о причине столь внезапной перемены взглядов своего бывшего редактора. Ну, давно переброшенный на другое дело агент ФБР Спиллейн и представить не мог, что причиной этой перемены был именно он.
На этом мы заканчиваем передачу «Разоблачая Жигулева». О судьбе русского журналиста и мемуариста рассказывал историк Игорь Петров. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. Продолжаем программу. Страна басков, Басконья или Эускади, лежит на севере Испании. Об этом небольшом регионе недавно много писали по всему миру. Местные националисты в течение десятилетий пытались путем террора отделить его от Испании. Но и сегодня страна басков остается в центре внимания испанской прессы и общественности. Что делать с баскскими террористами, осужденными на длительные сроки? Миловать или по-прежнему держать в тюрьме? помимо острых политических вопросов, баски всегда привлекали к себе внимание, главным образом благодаря различным мифам о своей истории и своим традициям. Кто такие баски? Являются ли они на самом деле неким особым загадочным народом? Каковы корни их национализма и как он проявлялся прежде? Рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Ученые, историки и языковеды давно ведут между собой споры, выдвигая все новые и новые гипотезы о происхождении басков. Одна из них гласит, что в незапамятные времена горцы с Кавказа пересекли всю Европу и остановились на севере Пиренейского полуострова, поскольку нашли для себя место, весьма напоминающее родину, напоминающее и своими живописными горами, и ущельями, и климатом. Кавказскую теорию происхождения басков, ставшую особенно популярной в Советском Союзе, пытались подтвердить и предполагаемой схожестью местного языка с некоторыми кавказскими языками, в том числе грузинским. Сторонником этой теории был, в частности, академик Николай Мар. В Тбилиси в свое время был даже открыт центр баскологии, который занимался изучением общих корней грузин и басков. Причем изучалась не только схожесть языков, но и фольклора, традиций, народного эпоса. Испанский языковед Чема Эрнандес.
Есть довольно старая теория. Она связывает баскский язык с Кавказом, конкретно с грузинским и армянским языками. Говорится, что баски пришли на Иберийский полуостров с Кавказа. Это вроде бы произошло 6 тысяч лет назад. В свое время проводили сравнительные лингвистические анализы языков. Было найдено даже примерно 300 слов, имеющих одинаковое значение в баскском и грузинском. Аналогичное сходство, как считалось, связывает баскский язык с армянским. Лексическое, грамматическое и фонетическое. Якобы у двух языков есть порядка 600 общих слов.
Отметим, что в самой стране басков и в Испании в целом кавказской теории особого внимания никогда не уделялось, а в последние десятилетия она была признана международным научным сообществом несостоятельной. Найденные языковые совпадения при этом были названы случайными, а совпадения в быту и традициях объяснялись схожестью образа жизни горцев разных народов. Баский историк доктор Джон Хуаристи напоминает, что первые теории о происхождении басков и их языка появились многие столетия назад.
В соответствии с Библией, во время строительства Вавилонской башни потомками Ноя, Бог наказал людей за высокомерие и непослушание смешением языков, заставил их заговорить на разных языках. Из-за этого они перестали понимать друг друга, разделились на различные народы и рассеялись по всей земле. В XVI веке в Испании появился миф о том, что первыми жителями этой страны были именно потомки Ноя по линии его внука Фубала. Говорили переселенцы из Вавилона на баскском языке, то есть языке, на котором их якобы заставил разговаривать сам Всевышний. Они пересекли север Африки, Гибралтарский пролив и оказались в Испании, ведомые своим патриархом, заселили страну. Так что в свое время на баскском, по этой легенде, говорила вся Испания. И то, что именно баскский язык был первым языком Иберийского полуострова, считалось вплоть до 19 столетия, являлось своеобразной догмой.
Относительно недавно удар по теориям баской исключительности нанесли исследователи Университетского колледжа Лондона. Проведенный ими генетический анализ утверждал, что баски являются братьями по крови, нет, не кроманьонцев и не обитателей Вавилона, а жителей Ирландии, Шотландии, Уэльса и так далее, то есть потомков кельтов, от которых до сих пор баски и националисты всеми силами открещивались. Так кто же такие баски, и откуда у них так называемый изолированный язык, действительно не имеющий в современном мире родства, то есть не входящий ни в одну языковую группу? Историк Джон Хуаристи.
Баскский язык имеет дороманское происхождение. Вместе с тем, в соответствии с последними исследованиями, у него много общего с языком, на котором говорили во времена Римской империи в Западных Пиренеях. Этот язык, считающийся теперь мертвым, назывался аквитанским. Похоже, что на нем разговаривал народ, который Юлий Цезарь в своих записках о Галльской войне помещает в упомянутый регион. Цезарь утверждает, что аквитанцы отличаются от галлов, населявших территорию современной Франции. Стоит предположить, что он имел в виду этническую группу, похожую на современных басков. Так что баскский язык, в соответствии с вполне достоверной гипотезой, происходит от несколько романизированного аквитанского.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Баскские парадоксы», рассказывает Виктор Черецкий.
Описание жителей Аквитании дает и античный историк Страбон. Известно также, что аквитанцы были ассимилированы в ходе завоевания Римом и в раннем Средневековье полностью утратили свой язык, ну а те из них, кто жил в Пиренейских горах, этот язык сохранили. Почему? Ведь свои языки забыли не только жители Аквитании, но и все народы, населявшие Францию и Испанию. Их заменили языки на основе латыни – французский, испанский, каталанский, галисийский, португальский и так далее. Но баскские националисты всегда с гордостью говорили и говорят, что их народ сохранил свой язык, поскольку единственный в Западной Европе не был завоеван Римом. Дескать, баски настолько свободолюбивы, что не дали себя завоевать, не допустили на свою землю врага, захватившего полмира. Верно ли это? Профессор Барселонского университета имени аббата Оливы Хавьер Барайкоа опровергает эту теорию.
Утверждается, что страна басков не была романизирована. На самом деле она была завоевана и романизирована, и даже превратилась чуть ли не в главный оплот Рима в Испании. Так что, когда в V веке сюда нагрянули готы, баски стали основными защитниками Римской империи на полуострове. Баскские воины были настолько романизированы, что в свое время их вызвал в Рим император Октавиан Август и включил состав преторианской гвардии. Им полностью доверяли. Часто воинам-баскам поручалась и почетная обязанность нести аквилу, стандарт легионеров. Живший в V веке историк и теолог по имени Павел Арозий говорил, что баски были преданы Риму больше, чем сами римляне, так что миф о том, что они не были романизированы, не выдерживает критики.
Как же в таком случае баски смогли сохранить свой язык? Ответ прост. Римские завоеватели, как объяснил мне профессор истории Мадридского заочного университета Хавьер Кабрера, в течение 7 веков своего пребывания на Иберийском полуострове так и не удосужились освоить горные ущелья в баской глубинке, в которых и сохранился местный язык. При этом римляне полностью контролировали равнинные районы страны басков, местные города, да и рудники в горах, где добывались серебро и свинец. Первые записи на одном из диалектов баскского языка появились лишь в XVI веке, и сделаны они были латинскими буквами. Таким образом, этот язык, в отличие от других языков, претендующих на древнее происхождение, никогда не имел собственного письма. Хавьер Барайкоа.
Баскский язык был разговорным в течение многих веков, до того, как обзавелся своей грамматикой. Ну а первая баскская грамматика была составлена в 17 столетии, кстати, не в стране басков, а в университете испанской Саламанки, в рамках написанного там же испанско-баскского словаря. Так что баски явно запаздывали со своим письмом.
Современный баский литературный язык, который учат в школе, на котором печатаются книги и газеты, был создан искусственно на основе диалектов лишь 60 лет назад. На нем и на старых диалектах говорит сегодня менее трети населения региона. Причем такое количество баскоговорящих возникло лишь в последние десятилетия благодаря усиленному преподаванию этого языка в школах. Но, к примеру, в конце 19 столетия на нем говорили лишь горцы. Кстати, в горах, где баски веками жили достаточно изолированы друг от друга и от остального мира, к началу прошлого столетия они разговаривали на совершенно разных диалектах, и жители одного ущелья не понимали соотечественников из другого. Даже живший в те времена Сабину Арана, отец современного баскского национализма, не говорил по-баски. Сегодняшнюю ситуацию вокруг баскского языка или эускера поясняет Чечу, житель Бильбао, индустриальной столицы страны басков. Будучи баском, он, как и большинство нынешних обитателей региона, предпочитает пользоваться испанским.
Меня зовут Чечу, я из Бильбао и говорю по-испански. Литературный эускера я прекрасно понимаю, читаю на этом языке, но предпочитаю не говорить на нем, хотя многие мои друзья его используют, к примеру, при общении с родителями. Но между собой мы все говорим только на испанском. Почему? Да потому что с разговорным эускера сплошная путаница. В баскской провинции Гипускуа одна манера говорить, в Бискае совершенно иная. В любой деревне есть свои особенности. Даже названия населенных пунктов произносятся по-разному. Таким образом, жители многих мест не понимают людей даже из соседних поселков.
Ну а как баски относятся к остальной Испании? Однозначно определить это отношение невозможно. В течение веков оно претерпевало изменения. Так еще в средние века представители баской аристократии твердили о своем превосходстве над остальной испанской знатью. И не для того, чтобы доказать, что не являются испанцами, а наоборот, что считают себя ядром испанского общества, самыми подлинными и чистокровными испанцами. Они даже придумали концепцию чистоты крови Джон Хуаристи.
Баскских аристократов поддерживали их вассалы. Дело дошло до того, что местные законы запрещали одно время потомкам крещенных евреев-сефардов жить на территории региона, чтобы, не дай бог, не испортить местную кровь. Ведь именно чистая испанская кровь якобы отличала басков от испанцев из других регионов, у которых кровь была подозрительной, могла быть смешана с кровью сефардов или мусульман из Северной Африки. Ну а баски якобы никогда ни с кем не смешивались, были чистокровными. Кроме того, утверждалось, что хотя в Испании все считаются христианами, но самые подлинные христиане, а заодно и самые подлинные испанцы – это баски.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Баскские парадоксы». Рассказывает Виктор Черецкий.
Подобные настроения в баском обществе, которые вполне можно назвать национализмом испанским, доминировали в регионе еще относительно недавно. Баски из ультраконсервативного движения карлистов спровоцировали в XIX веке три гражданские войны, боролись против либералов за так называемые традиционные испанские ценности. В 30-е годы прошлого столетия карлисты воевали в рядах генерала Франко, в частности против тех басков, кто стремился к независимости или хотя бы к автономии. Воевали они под лозунгом «За веру короля и отечество». Под отечеством карлисты понимали всю Испанию, а своим королем считали испанского монарха. В наши дни радикальной консервативной партии «Вокс», выступающей за единую и неделимую Испанию против любого регионального национализма, включая баский, руководит баск Санти Абаскаль. Вот отрывок из выступления еще одного противника национализма, известного баскского политика, деятеля народной партии Карлоса Итургайса.
Мы защищаем испанскую конституцию, свободу и единство с Испанией. Будучи конституционалистами, мы являемся альтернативой, главной силой в противостоянии баскскому национализму. Это наша принципиальная позиция. Мы опора и надежда многих басков, считающих Испанию нашей общей родиной. У нас есть реальный план будущего для граждан этого региона. Мы будем трудиться в баскском парламенте над реализацией этого плана и двигаться вперед.
Таким образом, в наши дни баскское общество делится на сторонников испанской конституции, считающих страну басков частью Испании, и региональных националистов. Среди последних – представители баской националистической партии, основанной уже упомянутым Сабину Араной. Опровержение учеными баской исключительности на них никак не влияют, и они постоянно рассуждают об уникальности и величии басков, которые якобы не имеют ничего общего с Испанией, а посему заслуживают, если не независимости, то хотя бы особого положения в обществе. Отсюда постоянные требования о расширении прав баской автономии, особенно по части регионального финансирования. Автономия была предоставлена баскам после упразднения диктатуры генерала Франко и установления демократической формы правления в Испании в 70-е годы прошлого столетия. Вот высказывание парламентского спикера баской националистической партии Айтора Эстебана.
Hay una nación vasca.
Баски составляют реально существующую особую нацию в Европе. Мы уверены в этом и хотим, чтобы наша нация существовала всегда и процветала. Баский язык совсем непонятен испанцам без переводчиков. Ведь это наш уникальный язык, и он не происходит от латыни, не имеет в мире родственных языков. Это самый древний язык в Европе. Так что абсолютно ясно, что мы являемся самобытной древнейшей нацией. Наш язык, на котором говорят по обе стороны Пиренейских гор, неопровержимое доказательство тому. Так что у нас есть особые исторические права.
Идеи баскского национализма самого радикального толка исповедовали члены террористической группировки ЭТА, действовавшей с 1958 по 2018 год. Ее жертвами за это время стали сотни людей. Это была ультралевой. Она придерживалась идеи перехода к социализму по образцу Албании времен Энвера Ходжи, то есть к социализму государства обособленного, якобы ни с кем не связанного и ни от кого не зависящего. Историк Фернандо Пас.
Мне бы хотелось уточнить, что представляла собой на самом деле идеология ЭТА, поскольку в течение десятилетий в этом вопросе существовала определенная путаница. ЭТА кое-кто у нас сравнивал с нацистами. И при этом забывалось, что идеологией группировки являлся все же марксизм, ленинизм и коммунизм. Кроме того, долгое время наши средства информации писали о том, что ЭТА была мафией, как будто ее целью было вымогательство и личное обогащение боевиков. Нет, у группировки были иные задачи, воплощение в жизнь ее коммунистических идей. Кстати, национализм, переходящий в этнические чистки, входил в арсенал и практиковался в разных странах, которые имели несчастье пережить коммунистическую тиранию. Для нас неприемлема логика, по которой коммунисты, совершающие преступления, вроде бы уже и не левые, а превращаются в нацистов, фашистов, мафиози и так далее. Ничего подобного, они остаются теми же, кем были изначально, коммунистами. Точность определений в подобных случаях крайне важна, чтобы не проиграть идеологическую войну.
Наш рассказ о стране басков будет неполным, если мы не сделаем одной, на мой взгляд, очень важной оговорки. Большинство басков, включая тех, кто исповедует идеи независимости, всегда остаются людьми доброжелательными, солидарными и гостеприимными. В наши дни ни расизм, ни ксенофобия им не свойственны. К примеру, если в соответствии с опросами большинство испанцев считает проблемой номер один наплыв иностранцев-мигрантов, то для 83% жителей страны басков этой проблемы вообще не существует, а для остальных она стоит лишь на восьмом месте. Это при том, что в регионе не меньше мигрантов, чем в других местах. Просто отношение к ним здесь иное, и помощи оказывается больше, говорит Эниго Помбо, советник регионального правительства по социальным вопросам.
У нас налицо культурное и религиозное разнообразие. Это явление обеспечивается присутствием иммигрантов разного происхождения. Отсюда возникают задачи поддержания такого порядка, при котором никто не чувствует себя чужим, униженным, и люди уважают друг друга. Будущее за мультикультурным обществом. Общество одной культуры – это явление прошлого. Известно, что присутствие мигрантов, людей разных традиций, требует от нас применения на практике непростой политики интеграции. Мультикультурное общество требует постоянного совершенствования моделей вовлечения людей в производственную и во все иные сферы жизни. И это задача не только администрации и наших социальных служб, но и всего баскского общества. У нас разработана стратегия интеграции иммигрантов. Она способна решать эту проблему, что не всегда бывает просто.
В некоторых регионах Испании, называть их не стану, в наши дни отмечаются неоднозначные отношения даже к иностранным туристам. Якобы туристов слишком много, шумят, мешают комфортной жизни. И это при том, что доходы и благополучие регионов, где наблюдаются подобные протесты, порой зависят именно от иностранного туризма. Что касается страны басков, то там подобное немыслимо. Более того, у басков мне не раз приходилось сталкиваться с довольно уникальным для Испании явлением. Владельцы местных баров часто напрочь отказываются брать с приезжего, с гостя, плату за питье и закуску. Сами баски — народ открытый и веселый, любят шумные застолья, поесть и выпить. Кстати, местная кухня считается лучшей в Испании. Баски свято соблюдают свои особые культурные и спортивные традиции. У них даже свой собственный Дед Мороз, не какой-то общеизвестный Санта-Клаус или Ноэль, а Олинчеро — угольщик. Он спускается в рождественские праздники с гор, чтобы принести подарки. Во всем мире известна такая баская традиция, как пробежка на перегонке с быками на праздник Святого Фермина. Во многих странах популярна баская пелота — игра с мячом. Но в самой стране басков, помимо пелоты, любят греблю, состязание по рубке стволов деревьев, метанию шахтерского лома или перетаскиванию булыжников. Возможно, ветераны, любители футбола в России, помнят игрока минского «Динамо» баска Хуана Усаторре или известного тренера, преподавателя кафедры футбола Московского института физкультуры Руперто Сагасти. Баски всегда были и остаются прекрасными спортсменами. Вспомнить хотя бы велогонщика, пятикратного победителя Тур-де-Франс Мигеля Индурайна или полузащитника, а ныне футбольного тренера Хаби Алонсо.
И на этом мы заканчиваем передачу «Баскские парадоксы», которую подготовил наш мадридский автор Виктор Черецкий. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.